Кинопоиск представляет. Кинотеатр «Родина». Подкаст об отечественном кино. Выпуск 4. 35 лет фильму «Покровские ворота».
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Станислав Дединский. Сегодня мы записываем очередной подкаст из серии «Кинотеатр «Родина». И будем рассказывать вам о фильме «Покровские ворота», с момента премьеры которого в этом году отмечается 35 лет. И сегодня у нас в гостях актриса Татьяна Дугилева, которая играла одну из главных ролей в этом фильме и, возможно, одну из самых ярких, на мой взгляд. Спасибо, что согласились с нами встретиться.
Да, спасибо, что пришли.
Первый вопрос. Как вы познакомились с Михаилом Казаковым, и как он так получилось, что он позвал вас в свой фильм?
Ну, естественно, я познакомилась с Михаилом Казаковым, как и большая часть страны, когда он играл «Человека-амфибия». И, конечно, он потряс мое юное воображение, хотя он был отрицательный герой, но абсолютно не влюбиться в него было невозможно. Сердце мое разрывалось между Кореневым и Казаковым. Ну, ничего прекраснее мое сознание не сдало, чем тот фильм. Вот. Ну, а потом я стала студенткой ГИТИСа. И на втором курсе я сыграла какой-то отрывок очень хорошо. И он тогда приглядывался, преподавать ему или не преподавать. И вот он побывал на этом экзамене и меня запомнил. И что-то такое мне сказал, как он любит. Он же не говорит, там, ты мне понравилась или еще. А он так смотрит на тебя внимательно и говорит, у тебя что-то с речью. Ну-ка скажи, шишка, надо работать и работать. Но потом вот я закончила, у меня не очень складывалось кино, то есть совсем не складывалось года два. И вот вдруг меня вызывают в группу Казаков, он со мной уже как со старой знакомой. У него вообще такая манера. А тем более, что раз мы с ним перебросились, и он меня видел, то у него абсолютно такой, как будто мы 100 лет знакомы, сказал, вот эта роль. Вообще хотел, чтобы Муравьева играла, но Муравьева сейчас очень важная стала, только хочет главные роли, потому что вот зашла звезда чудесной Ирины Муравьевой, которую вся страна мгновенно полюбила. А роль, вы хоть и сказали, что главная, но роль-то ведь очень маленькая, Светланы, да?
Но запоминающаяся.
Да, но написано там очень мало было. И поэтому он сказал, все, берем тебя без проб. Это было для меня главное, потому что у меня был тот период очень неудачных проб. То есть я пробовалась в очень многие фильмы, на многие роли, и меня не брали, меня не утверждал худсовет. А тут, значит, небольшая роль, и я подумала, может быть, худсовету и не надо меня, проб нет, так меня утвердят. И поэтому я как-то была очень счастливая, но я уже привыкла к неприятностям, поэтому я боялась радоваться, я так все время ждала подвоха, и он случился. Потому что они звонят и говорят, вот пробы такого-то числа, мы не тебя будем пробовать, а будем пробовать Костика. Ай, как мне было нехорошо. Я потому что пробы, я боялась, боже, неужели опять худсовет будет на меня смотреть и опять скажет, что я не гожусь по каким-то причинам. В общем, эти пробы мне были совсем вот ни к чему. И назначены они были рано утром, а все артистки не любят вставать рано утром. Они прям с 8 где-то были назначены. Это тогда был телепавильон. Сейчас вам даже ничего вот это непонятно, потому что это было отдельное место на Мосфильме, где все снимали свои пробы. Этот павильон был занят, потому что было много фильмов. И там была большая очередь на вот эти съемки этих проб. Снимали как кино, не как сейчас на фотоаппарат. Ну, почитайте мне тогда. Нет, вот снимали актер. Вот как ты играешь, так тебя и снимают. Общий план, крупный план. Вот это потом монтируют. То есть это долгая такая история. И было несколько Костиков. По-моему, человека 3. Хотя Казаков мне сказал, что у него уже есть Костик, он знает, кто будет играть. Это не эти, потому что тот худеет. Сейчас ему надо похудеть на 7 килограмм. Но эти для худсовета, он сказал, чтобы было кому показать. Худсовет требовал несколько претендентов. И я вот со всеми должна была играть вот эту сцену, когда я первый раз появляюсь у Велюрова в коммуналке. И это было долго, это было раннее утро, это были нежелаемые мной пробы, и все равно я была какая-то такая немножко веселая, но не в себе, потому что все-таки я надеялась, что я утвержденная уже актриса. Вот в надежде, что роль маленькая, я проскочу. И вот так мы пробовались. Я не очень помню, с кем я пробовалась, потому что я помню только последнего. В углу сидел какой-то молодой человек, невнятной наружности. Косаков тоже на него как-то так смотрел. А это сказал Коренева, Наташа привела зачем-то. Коренева – это мама Лены Кореневой, Наталья Андреевна Коренева, прекрасный ассистент по актерам, просто легендарная, сказочная женщина, ангел во плоти, просто прекрасная какая-то, невозможная. И вот она углядела где-то Олега Меньшикова и убедила Казакова его попробовать. Он был такое заброшенное абсолютно дитя, сидел в углу, и, в общем, мало кто к нему серьезно относился. Никак к нему никто не относился, короче, в том числе и я, потому что я уже была артистка театра Ленинского комсомола, а он был только выпускник Щепкинского училища, совершенно не поражающий внешностью и какими-то данными. И вот он был, по-моему, последний, и вот это... Я только открыла дверь, чтобы сказать, Велюров здесь же. И я открыла дверь. И Меньшиков сказал: «О!» И сразу вся группа просто стала хохотать. Оператор Немоляев за камерой чуть не свалился. И все. Это вот был тот момент, когда с первого слова было ясно, что судьба роли решена, и что будет играть вот этот человек. Это потрясающе совершенно. Больше у меня не было в моей жизни таких ситуаций. Все, этот человек, который ни на что не претендовал, и никто его всерьез не воспринимал, вот верите, за 5 минут он получил эту роль. И таким образом и меня худсовет утвердил, мне на радость. И, в общем, мы все стали сниматься в этой кинокартине.
О! Велюров Аркадий Варламович есть?
Ну как не быть?
А вы чё, его сын?
Нет, моя радость, я его отчим.
Ага, отчим, ага. Сейчас. Так я тебе и поверила.
Ну, у каждого, знаете, свой крест. Аркадий Варламович, к вам пришли.
Здрасте.
Господи, боже мой, какой подарок. Одну минуту, одну секунду, я приведу себя в порядок.
А я пока позвоню, можно?
Вы еще спрашиваете, Света.
И снимались мы очень здорово, потому что Михаил Михайлович Казаков был в очень хорошем творческом состоянии, физическом, умственном, во всех. Это была его золотая пора. Он был в таком приподнятом настроении, на волне. Он решил, что он ушел из артистов и теперь будет кинорежиссером. И у него же ведь была уже большая удача, «Безымянная звезда». И он, окрыленный этим успехом, он пытался собрать команду свою, чтобы свои актеры, свой вот такой мир в мире. И поэтому... Он всех нас любил, он всех нас опекал. У него была тогда жена чудесная, Регина Быкова. Она сама переводчица по профессии, но вообще она была соратником Казакова. У них была чудесная большая квартира. Мы все время зазывались на обеды, ужины. Нам показывали на видео. У него был один из первых... Я даже уже забыла, как он называется, видеомагнитофон. С кассетами, да, у него
что
были...
Что показывал, какие фильмы?
Ну, конечно же, с Де Нирой мы смотрели «Охотник на оленей», мы совершенно были потрясены. Мы же ничего этого не видели, вам это не понять. Мы жили в каком-то своем мире, и вдруг мы видим вот это, она еще переводится, она нам переводит и вкусно кормит, а он читает стихи, говорит какие-то умные вещи, и, в общем, это было совершенно, конечно, прекрасно. Когда мы еще общались с Меньшиковым, мы сейчас не общаемся, он мне говорил, а ты вспомнишь, как он на нас кричал? Я говорю, да ты что? Он говорит, да. Ну, то есть он, видимо, кричал, но очень редко. Или вот на нас, значит, он один раз кричал что-то. Играли мы все с его показа. Честно скажу, ничего мы не понимали, про что мы играем. Один он понимал. Нам казалось, ну, такая какая-то комедия, комедия. Никакая, никто от нее ничего не ждал. Значит, он говорил, это про мою молодость, говорил Казаков. И мы верили, что это про его молодость, и что вот такая, он мне говорил, Света такая, вот знаешь, вот такие девчонки ходили из трудовых резервов, жвачки тогда не было, но они вар жевали. Вот, ну и я так старалась, как
что
он...
Что такое вар?
Ну, типа смолы какой-то. Я тоже не знаю. Я, вот уже я не знала, что такое вар. И вот он... И, в общем, мы это все с показа. И в том числе и взрослые актеры. Потому что, ну, нам-то сам Бог велел. А прекрасный Анатолий Равикович, который был малоизвестен по кино, но был известен как блистательный театральный актер. Блистательный. Вся Москва была в него влюблена после гастролей театра Ленсовета. И мы были так счастливы, что мы с ним играем. Он пытался как-то по Станиславскому у него спросить, что я тут делаю, и давай вот так. А он категорически говорил, нет, ты будешь делать вот так. И он поднимал глаза к небу, Равикович, показывая, как ему тяжело и насколько он ничего не понимает. И делал так, как показывал Казаков.
Людочка, это я. Прекрасные новости. Простите. Людочка, прекрасные новости. Завтра они регистрируются. В час дня. Да. В это самое время мы с вами будем смотреть фрески Новодевичьего монастыря. Нет, почему? Я нормально дышу. Никакой астмы. Я совершенно здоров. Я счастлив. Я счастлив. Я люблю вас, Людочка. Я целую. Целую вас.
Мы все подружились, создалась действительно какая-то очень хорошая компания, невозможная, потому что все испытывали друг к другу большое уважение профессиональное. Ну, как людей-то мы, конечно, не очень знали друг друга, но тогда это и не надо было. Тогда личную жизнь скрывали. Но поскольку все любили Инну Ивановну Ульянову, хоть все знали, что она блистательная актриса, хоть с кино у нее не складывалось, и она очень надеялась на эту роль и была невероятно благодарна Казакову, что он ее взял, и на каком-то ужине, который он устраивал опять вот для всей группы, она ему подарила медаль, такую шоколадную в золоте, за спасение утопающих актеров. То есть, что вот он...
У которых нет ролей.
Да, как в киноролей, что вот он осмелился и взял их. И, ну, конечно, как-то так посмотрел. Но она была абсолютно искренней и счастлива. Борцов этот чудесный, боже мой. Его тоже, по-моему, Наталья Андреевна привела из Малого театра. Тоже ведь не снимался такой Савва. Ой, ну, просто это невозможно. Ну, и Броневой, звезда ярчайшая тогда, потому что после 17 мгновений он уже стал невероятно легендарным, цитируемым. И мы на него просто смотрели вот как на загадку природы. И как вообще можно так играть, вот как играет Броневой. И он это чувствовал и дарил нас своим вниманием. И что-то рассказывал нам чуть-чуть из своей жизни. и тому подобное. Ну, я была счастлива своей дружбой с Леной Кореневой. Лена Коренева, конечно, была кумир нашего поколения, во всяком случае, женской ее части, потому что были две самые популярные актрисы, Неёлова и Коренева. Там, вот они олицетворяли тот типаж, к которому мы стремились. Вот этот открытый нерв, вот это все эмоции наружу, потому что это была новость для нашего поколения. Не принято было так играть, вот открыто, вот так, взахлёб. Они первые вот это взорвали. Я была в нее влюблена. Возможно, я раза четыре смотрела ее дипломный спектакль «Ромео и Джульетта», где она играла Джульетту. Я ходила в Щукинское училище, и, боже мой, когда я стала сниматься с ней, и когда мы подружились и дружили какое-то время, общение с ней было невероятным просто для меня подарком и счастьем. Сейчас мы не так тесно с ней общаемся, но я все равно, я как вижу ее на экране, вот уже сейчас в возрасте, это всегда для меня такой подарок. Мне кажется, это такая уникальная актриса. И я, вот она свет, она вот свет несет и с потрясающей техникой актерской, и, не знаю, удивительная просто актриса. Надо сказать, что, конечно, тогда подбирали актеров по таланту, по способностям и по тому, как они подходят на эту роль, как видит режиссер. Сейчас уже это очень немногим удается. И, да, было весело. Вот какая есть там атмосфера в Покровских, вот она такая у нас примерно и была, знаете. И при этом она была безответственная, потому что никто не думал, что снимают какую-то нетленку. Все думали, что это, ну, обыкновенная проходная телевизионная комедия, на которую никто особенно и не обратит внимания. И была премьера в Доме кино. И мы отсмотрели первую серию с Кореневой и побежали в ресторан Дома кино. А он, Казаков, вслед нам кричал: «Гадины, зачем убегаете?» Он боялся, что вслед за нами еще кто-то пойдет с зрителями. Мы-то убежали, потому что мы видели уже, и, в общем, мы спокойно относились ко всему. Мы не ждали, что это будет эпохальное событие, и побежали в ресторан. А он боялся, что вот это, когда уходят зрители из зала, это очень плохая, естественно, ситуация. И он нам кричал: «Гадины, ушли». Но мы все равно убежали. Никто больше не убежал. И вот прошла премьера очень успешно. Но, конечно, было много критиков, которые накритиковали и говорили что-то: вот это не то, это не то. Но мы абсолютно спокойно к этому отнеслись. Я смотрела только, как я выгляжу. Ну, в общем, потому что как-то, я повторяю, я несколько была в себе уверена, что я неплохая актриса, но поскольку вот этот худсовет, он всегда приставал, что у меня сложное лицо, и что, в общем, неизвестно, куда меня девать, то я судорожно смотрела, как я выгляжу. А, вот тут ничего, а, вот тут... А, здорово, все. Побежали в ресторан. И он года два лежал. Этот фильм, его не показывали, да, но шум-то какой-то пошел по Москве. Мы так и не поняли, хороший или плохой. Потому что необычное кино-то было такое, да, на уровне фарса играют почти театрально. Вот так. И, в общем, это было непонятно, потому что телевизионный — это всегда такой смягченный, какой-то манера игры смягченная, такая приближенная к обыденности. А тут мы все такие немножко вот...
На взводе, так.
Да, и мы, да, мы даже тоже не очень поняли, хорошо мы или плохо это все. Но что не помешало нашей дружбе и упоением друг друга? Естественно, однозначно был хорош Броневой. Это мы понимали. Потому что сразу на цитаты мы во время съемок еще разобрали. Вот это кафе-бар, я догоню. Заметьте, не я первый предложил. Мы умирали. Просто умирали, как он это делает. Вот, а все остальное мы не понимали и вот жили своей жизнью. А потом началось вот это какое-то странное явление, что фильм с каждым годом набирал все больше и больше популярности и зрительской любви. Вот получилась такая загадка. Угу. Потому что фильм В чем, на мой взгляд, заключается секрет? Фильм ностальгический. Он вспоминал свою молодость, да? И знал. И вот эта ностальгия по ушедшей молодости, когда мы веселы, счастливы, талантливы, и все нас ждет впереди, да? И вот этот тот мир, который я любил, в котором вырос, который исчезает, наверное, это и трогает. Ну и плюс прекрасная режиссура, прекрасная музыка, прекрасный оператор, прекрасная актерская игра.
А вас не удивило, когда вы узнали, что Казаков ставит фильм как режиссер? Что он...
Конечно, нет. Ну как же, то есть, конечно, это было ожидаемо? Нет. Во-первых, он ставил в театре. Я видела спектакль, вот этот «Покровские ворота» на Малой Бронной. Очень неудачно. Я ушла с первого акта, потому что я ничего не поняла. Спектакль был уже не свеж, не молод, и это было дневное представление, и все это было как-то скучно. Они ездили на роликах по сцене в театре на Малой Бронной. Наверное, он когда вышел, он был хорош, но вот когда я уже смотрела, нет, меня не заинтересовало. Нет, тогда пробовали актеры, очень многие стремились снять, ну, хотя бы один-два опыт какой-то посмотреть. Да, это тогда ведь было очень престижной профессией, так сказать, более творческой считалось, более созидательной. Она была рангом выше намного, не рангом, а тремя актерской. Нет, и, конечно, Михаил Михайлович, он ведь всегда пользовался каким-то невероятным уважением. И не только как актер, но он был чтец прекрасный уже. Я повторяю, он что-то ставил в театре. А «Безымянная звезда» вышла, она имела огромный успех. Огромный успех. И все прям так затаились. И совсем было, что он снимает следующий фильм. И он даже как-то заявлял, что он не хочет быть актером, что он теперь будет режиссером, потому что он разочаровался в актерской профессии. Он сказал, я выходил играть, и меня мучила только одна мысль. Я стою на сцене, и одна мысль меня мучает. А почему я перед ними должен играть? Вот. И да, и мы как-то верили. А никто и не сомневался, что он будет великолепным режиссером. Как-то это само собой подразумевалось.
А были у него какие-то специфические методы работы с актерами? Ну, то есть манипуляции или наоборот? Вот вы говорили, однажды он вас накричал, хотя вы этого не помните уже.
Ну вот, тот период его был прекрасен, и он... Ну, например, ну, конечно, он нам показывал, потому что, повторяю, мы многого не поняли. Пьеса-то написана Зориным, они-то понимали, про что, да, там? А мы-то многое не понимали, 50-е годы, начало, там, когда он приехал в Москву. И он нам показывал, и мы честно пытались вот то, что видим, переплавить в свою органику. В этом нет ничего постыдного. Многие режиссеры так работают. Им легче показать, чем долго объяснять. А дело уже актера, как он его... Ну, актеров-то он хороших набрал. Они не его изображали. Там, может быть, какие-то интонации его есть, но это не грех. Все же органичны. Столько вот с Броневым они еще понимали, про что они говорят. Они вот отходили в сторону, шушукались. Видимо, они кого-то конкретного имели в виду. И просто Броневой это с упоением делал, когда выступал на эстраде. Ну, просто вот видно было, что, ну, как ему это нравится, или он мечтал быть конферансье, или еще. Ну, это было совершенно прекрасно.
Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень.
А ваши старшие коллеги, с которыми вы вместе играли, чему-то вас научили в процессе?
Ну, конечно, конечно. Это вот тоже
мастерства.
Радость того советского кино, что все очень общались. Вот мы были в одном котле, этом плавильном, да? И если они признавали за тобой способности, а это видно сразу, не все там плавились. Не все, знаете? То есть там, не буду называть. Нет, как-то вот они у кого, раз, вот этот наш, и они тебя брали в компанию. И все, и ты был уже их, и ты уже с ними общалась, и ты смотрела, как они играют, как они себя ведут, как они и слушали. Ну, при Казакове ты не очень послушаешь, конечно, потому что он абсолютный диктатор, да? Но...
А он диктатор.
Конечно, ну, конечно, нельзя голову повернуть лишний раз без него. Но при этом, когда ты делаешь, и ему нравилось, он все время показывал тебе большие пальцы, что, мол, или вот кто-то там играет, а он стоит, ты рядом стоишь, и он показывает. Обалденно играет, просто обалденно он играет. Ему вот такая была радостная диктатура была, понимаете? И от того, что ты понимаешь, что ему нравится, то, что ты делаешь, ты не очень понимаешь, что ты уж такого уж делаешь, но ему нравится, то это вот наполняло тебя какой-то тоже причастностью к чему-то хорошему.
А у Казакова не было там идеи снять, может быть, ремейк, продолжение с теми же самыми героями через 10-20?
Нет, это болезнь вот нынешнего времени, какие-то ремейки. Все он сказал, все, что хотел. Кувалда разрушила дом, все, конец.
А как вы понимали тогда финал вот с этим мотоциклистом, который улетает куда-то непонятно куда?
Ну, будущее остается, да. Тут больших секретов нет. Вот старое время кончилось, разрушено кувалдой, а новое летит вперед.
То есть мотоциклист — это такой образ будущего, который куда-то в небеса устремляется.
Да, ну там получилась незадача с мотоциклистом-то. Должен был быть актер какой-то на мотоцикле. Но он сломал ногу в последний момент. Это роль была для какого-то актера на мотоцикле. Но он сломал ногу вот прямо перед съемками и просто посадили каскадера. Поэтому он все время в очках и непонятно, кто это такой.
А вы пересматриваете вот какие-то свои фильмы, в том числе «Покровские ворота» сейчас?
Нет, я не пересматриваю. Но, например, вот в прошлом году я очень много ездила по различным кинофестивалем небольшим по городам России, провинциальным. И там, как правило, показывают нарезку или из твоих фильмов, или из фильмов участников. Их, как правило, не очень много на маленьких фестивалях. И, конечно, я смотрю эти отрывки, и я, честно скажу, потрясаюсь, поскольку они лучшие нарезают. То, конечно, этот советский кинематограф, он был удивительный. С удивительной актерской школой, техникой. Ну, просто... Сейчас все изменилось. Сейчас куда-то все поменялось. Я не говорю, что хорошо или плохо, потому что кувалдой по дому... А мотоциклист несется, нам его не догнать куда-то. Все, совсем другая жизнь.
Спасибо.
И вам удачи и счастья.